говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Глобальная неделя безопасности на дорогах».
Акция была объявлена Организацией Объединенных Наций и в большинстве российских регионов была посвящена молодым участникам дорожного движения.
Екатеринбургские сотрудники ГИБДД считают, что пешеходов иногда не вредно и напугать.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» и самой глобальной недели безопасности в особых предисловиях не нуждается. Все предельно ясно. В автоавариях ежегодно гибнут более миллиона человек. Россия среди лидеров в этой печальной статистике. Многие даже любят сравнивать. Зачем бояться летать на самолетах, ведь на дорогах гибнет больше людей. Мне кажется, что существенная разница в том, что всякий бесшабашный водитель нарушает правила сознательно. А вот летчики, авиамеханики на земле или авиадиспетчеры в самом худшем случае ошибаются. Толя, на твой взгляд, есть ли хоть какие-то оправдания тем, кто нарушает правила дорожного движения?
Ты будешь смеяться, Жень, недавно я услышал такую фразу: надо нарушать правила грамотно. Я, во всяком случае, стараюсь вообще не нарушать правила дорожного движения, ну, разве что в каких-то чрезвычайных случаях. А вот как вообще правильно поступать, мы обсудим сегодня эту тему с нашими гостями. Сегодня в гостях программы «Время за рулем» начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и молодой участник дорожного движения, начинающий водитель Елена Миляева.
Дмитрий Усов и Елена Миляева появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, предложил выделить дополнительно 100 миллиардов рублей для развития улично-дорожной сети и благоустройства российских городов. Путин напомнил, что по уровню развития автомобильной дорожной сети Россия уступает большинству развитых стран. Президент также считает, что помимо увеличения объемов средств на дорожное строительство, требуется корректировка российского законодательства в этой сфере и потребовал принять необходимые законодательные акты в ближайшее время. Представители Рособоронэкспорта сообщили, что государство готово продать блокирующий пакет акций ОАО «АвтоВАЗ» выгодному стратегическому инвестору. Переговоры идут с компаниями «Рено» и «Порше». Однако контроль над предприятием останется в руках Рособоронэкспорта. Окончательный партнер «АвтоВАЗа» будет определен до конца этого года. Группа «ГАЗ» инвестировала более 100 миллионов долларов в разработку новых модификаций легкого коммерческого британского автомобиля «Максус». С июля 2007 года на автозаводе в Бирмингеме, Великобритания, начнется постепенный запуск 7 новых модификаций машин на платформе «Максус». В их числе микроавтобусы на 12, 15 и 17 мест, которые заменят российские «Газели», две версии бортовых грузовиков, а также самосвал и фургон-комби грузоподъемностью 3,2 тонны. А в 2008 году группа «ГАЗ» планирует начать производство автомобилей «Максус» на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Журнал «Бизнес Уик» опубликовал список самых дешевых автомобилей мира. Рекомендованная цена на большинство из них составляет меньше 10 тысяч долларов, а некоторые стоят менее 3 тысяч долларов. На лидерство может претендовать автомобиль, который собирается производить альянс «Рено-Ниссан» по розничной цене всего 2500 долларов. Это четырехдверная машина с 33-сильным двигателем, развивающая 130 км в час. Новинку готовят для развивающихся рынков Китая, Индии, Бразилии и России. На международном салоне полноприводных автомобилей, который пройдет в Москве с 17 по 20 мая, организаторы выставки позволят угнать любую из новых моделей Land Rover, Subaru или Mitsubishi. Гости выставки станут зрителями реалити-шоу «Угнать за 15 минут», в ходе которого на глазах у публики команды специальных угонщиков постараются украсть машины, защищенные лучшими охранными системами. 11-летняя жительница американского штата Индиана Абигайль Паркер совершила подвиг, утверждают местные полицейские. Девочка ехала в минивэне с мамой и 8-летним братом, когда водительнице, страдающей сахарным диабетом, стало плохо, и она стала терять управление. Абигайль с заднего сиденья на скорости 128 км в час перелезла на колени мамы и остановила машину. Когда по ее вызову приехали полицейские и врачи, девочка уже успокоила брата и оказывала первую помощь матери.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – прошедшая глобальная неделя безопасности на дорогах. В год в мире в дорожно-транспортных происшествиях гибнет более 1 000 000 человек. Свою долю в этом списке имеет и Екатеринбург. В прошлом году в городе было зарегистрировано более 3 000 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 217 человек. Основной вид дорожно-транспортных происшествий – наезд на пешехода. По вине пешеходов произошло около 900 происшествий, в том числе с детьми – 105. Детям на дорогах во время глобальной недели безопасности в Екатеринбурге уделяли особое внимание. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Агитационные рейды в Екатеринбурге не редкость, но в последнюю неделю их особенно много. Инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Елена Солодовник не сомневается в эффективности таких акций.
Конечно, рейды приносят результаты, хотя бы нас слышат.
Не услышать инспектора во время агитационного рейда действительно сложно. Как правило, проходят такие акции на оживленных перекрестках, неподалеку от учебных заведений, а иногда даже в салонах автобусов. Не так давно в таких разговорах по душам на улице или в машине ДПС появилась новая тема – детский автокресло. Отец 3 детей Вадим Крушинский и сам знает, без этого средства безопасности никуда.
Я догадываюсь, что вероятность невелика того, что вот вы конкретный человек, попадете в эту аварию, что-то случится с вашим ребенком. Но, несмотря на маловероятность этой ситуации, это может случиться.
Потенциальным пассажирам детских кресел во время агитрейдов дарят календарики, наклейки и закладки с агитационной символикой. Нарушителей слегка пугают приглашением посидеть в патрульной машине или даже делают запись в дневник. Рассказывает старший инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Елена Браун.
В теории правила дорожного движения знают, а на вопрос, а почему же нарушаешь, ответ был таков. А почему взрослым можно, а нам нет? Это даже не невнимание, это просто игнорирование.
По статистике, в 80% случаев дети в теории знают, как надо себя вести на дороге. На практике берут пример со взрослых, либо вообще попадают в неприятности по вине старших. Считает старший инспектор отдела пропаганды и агитации ГИБДД Екатеринбурга Наталья Леснякова.
В 2006 году в городе Екатеринбурге по собственной вине у нас 122 ребенка получили травмы, а остальные дети, это порядка 300, пострадали как невиновные участники. И тенденция последних нескольких лет показывает, что чаще всего в ДТП дети получают травмы по вине взрослых.
Во время глобальной недели безопасности инспекторы ГИБДД Екатеринбурга, как и их коллеги по всему миру, особое внимание уделяли детям-велосипедистам. Чем ближе лето, тем больше их на дорогах. Но в ходе рейда велосипедист на дороге сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних изменили своим обычным правилам. Если до этого сотрудники милиции, говоря официальным языком, изымали детей-велосипедистов с дороги и доставляли в РУВД, то в этот раз милиционеры на месте разъясняли детям правила безопасности дорожного движения. Работали на дорогах в рамках агитпробега «Не нарушать это здорово» и юные помощники ГИБДД. Зачастую ребенок лучше взрослого может объяснить своему сверстнику, чем опасна невнимательность на дороге.
Эти дети проходят специальное обучение, их обучают правилам дорожного движения, с ними занимаются школьные педагоги. Есть такой случай, когда девочка, которая состояла в отряде ЮИТ и участвовала в соревнованиях «Безопасное колесо», она поступила в милицейский лицей, и у нее возникло желание продолжить уже свое обучение и в дальнейшем работу в милиции.
Основной причиной большинства екатеринбургских ДТП является низкая дисциплина на дорогах. Точнее, низкая дисциплина водителей, незнание и несоблюдение правил дорожного движения. Так считают 41% екатеринбуржцев. Это выяснили в конце минувшего года сотрудники ГИБДД Екатеринбурга во время социологического опроса. Начальник отдела по расследованию ДТП ГУВД Свердловской области Андрей Лизанец полагает, что зачастую со взрослыми надо обращаться как с детьми, показывать им наглядно, что бывает с нарушителями правил.
У меня в практике были случаи, когда пешехода сбивают, его попросту разрывают на части. Конечно, это как-то цинично будет сказано, но если я каждому нарушителю с оторванной головой буду подходить и говорить, вот еще в следующий раз с тобой будет то же самое.
За жизнь детей беспокоятся не только родители, учителя и инспекторы ГИБДД. Перечень мер по обеспечению безопасности детей на дорогах Екатеринбурга нуждается в серьезной доработке. К такому выводу пришли депутаты городской думы. В непосредственной близости от проезжей части расположены 46% учреждений образования Екатеринбурга. Возле них необходимо установить 120 дорожных знаков «Дети», 200 знаков «Пешеходный переход» и 34 светофора. На эти цели в нынешнем году из городского бюджета хотят выделить 16 миллионов рублей. Рассматривают возможность установки у школ так называемых «лежачих полицейских». Водителям предлагают и самим задуматься о своем поведении на дорогах. В Екатеринбурге установлено первое табло скорости автотранспорта. На экране со светодиодными лампочками высвечивается скорость машины. При превышении разрешенной на этом участке скорости движения до 40 км в час табло начинает мигать, предупреждая водителя о нарушении требований дорожного знака. Если аварий на этом участке после установки аппарата будет меньше, то таких табло в Екатеринбурге прибавится. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и молодой участник дорожного движения, начинающий водитель Елена Миляева. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. У меня первый вопрос Дмитрию Усову. В России к правилам дорожного движения, к положению на дорогах привлекают внимание очень настойчиво и активно уже, ну, если не ошибаюсь, как минимум последние два года, если даже не дольше. И тут еще глобальная неделя безопасности. Какое ей-то место отводится? Чем-то отличалось то, что происходило в эту неделю, от того, что происходит вообще?
Проблема, конечно, аварийности на сегодняшний день стоит очень остро и в Екатеринбурге, и в Свердловской области, и в целом в России, и в мире. И мы, в общем-то, отрадно отмечаем, что вот эта неделя была объявлена, то есть, что правительство большинства стран заинтересованы и озабочены проблемой дорожно-транспортного травматизма. В некоторых странах, может быть, проблема-то не настолько остро стоит, как в России, но, на наш взгляд, все-таки Россия подошла к такому критическому уровню, когда, к сожалению, ежегодно мы теряем на дорогах Российской Федерации порядка 30 тысяч человек. Из них 900 потеряли мы в прошлом году по Свердловской области. Причем это именно жители наиболее трудоспособного возраста. Это люди от 25 до 45 лет, которые могут и должны приносить пользу и себе, и семьям, и обществу, и должны жить и работать. Но, к сожалению, мы их теряем. И, к сожалению, эта ситуация пока коренным образом не меняется. Поэтому вот одна из задач этой недели безопасности – это привлечь все-таки общественное внимание к той проблеме, что необходимо быть за рулем аккуратным, внимательным и, конечно же, выполнять требования правил дорожного движения.
Дмитрий, эта неделя безопасности посвящена молодым участникам дорожного движения. Что, они наиболее аварийные в списке всех водителей, наиболее уязвимые?
Пострадавшие или опасные?
К сожалению, как говорит статистика, не только в Свердловской области, но и в целом по России, водители со стажем до 3 лет практически в 30-40% случаев становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Конечно, здесь большое количество факторов. Первая очередь – это низкое качество подготовки. Об этом уже было сказано очень много, и мы надеемся, что буквально в ближайшее время все-таки произойдет и пересмотр программ обучения, которые уже более как 7 лет действуют. К сожалению, мы все уже отмечаем, что эти программы не соответствуют требованиям складывающейся обстановки, и те минимальные часы, которые отводятся на обучение вождению, ни в коей мере не позволяют научить человека управлять транспортным средством.
Наша сегодняшняя гостья в студии Елена Миляева относится к той самой, в кавычках говоря, группе риска, к молодым начинающим водителям.
Она... конкретно ею в том числе занялась Организация Объединенных Наций.
Да, вот как вам в таком важном качестве, Елена? Во-первых, во-вторых, как вам на российских дорогах? Вы сами, если говорить об опасности, откуда ее больше всего ощущаете? От себя и своей неуверенности или, может быть, извне?
Ну, самым опасным, я думаю, для меня сейчас являются остальные окружающие меня участники дорожного движения. А первые несколько месяцев, когда только начинала водить, действительно боялась саму себя, что сама не успею отреагировать, не успею как-то нужно себя повести. А это чувство довольно быстро прошло, и появился страх, что случится какое-то происшествие по вине других окружающих меня людей. А я считаю, что самая большая проблема, вот сейчас, которая передо мной, как перед молодым водителем стоит, это окружающее, не побоюсь этого слова, просто хамство остальных участников дорожного движения, которые, ну, не боясь ни бога, ни черта, летают на красный свет, делают маневры, не показывая. И еще каждый уважающий себя водитель считает своим долгом напугать машину с буквой «У» в лобовом стекле. Кстати, вот это тоже спорный вопрос. Кто-то мне советовал наклеить буковку «У». Кто-то не советовал, может быть, нет, сейчас представитель ГИБДД скажет, надо или не надо это делать. Но они действуют строго, как в анекдоте, по большей части водители. То есть, если едет навстречу подобная машина, нужно резко посигналить звуковым и световым сигналом, и они очень забавно прыгают в кювет. В кювет, конечно, не прыгаешь, но действительно не по себе становится. То есть, я считаю, что это основная проблема – это хамство окружающих.
Но действительно, на сегодняшний момент вот молодые водители, которые только выезжают на дорогу, они сталкиваются с агрессивным стилем вождения большинства участников дорожного движения. И постепенно, сами того, может быть, не ощущая, не ведая, становятся такими же. В итоге...
Но это закон леса.
Да, конечно, мы с этим полностью согласны. И проблема ведь не только в том, что человека плохо научили, а проблема в целом в обществе. К сожалению, на сегодняшний момент невыполнение требований правил дорожного движения вошло в привычку для большинства водителей. И, как говорит мировой опыт, для того, чтобы эту проблему отчасти решить, необходимо на каком-то уровне прийти к жестким мерам. То есть мы не говорим про то, что устанавливать какой-то тотальный контроль или какие-то безумные штрафы, но с другой стороны, если водители, которые умышленно нарушают требования правил дорожного движения, не будут знать, что за это нарушение последует наказание, которое будет ощутимо и будет существенно, эту ситуацию мы, к сожалению, не изменим. Отчасти на это и направлены все поправки в административный кодекс, хотя, конечно, они вызывают неоднозначное толкование, но, на наш взгляд, такая ситуация, эту ситуацию необходимо менять, и чем быстрее, тем лучше.
Елена, а вам уже за свою практику вождения приходилось нарушать правила вольно или невольно? И как вы себя ощущали в роли нарушителя или на месте нарушителя, если таковое бывало?
Ну, нарушения такие мелкие, я думаю, не очень страшные, поэтому сильно большим преступником себя не ощущала. Ну, например, не пристегивалась ремнем безопасности, ну, до первого предупреждения.
После первого предупреждения стала пристегиваться?
Да, да, стала пристегиваться.
То, что касается ремней безопасности, к сожалению, тоже в обществе сформировался некий стереотип в том, что пользоваться ремнем безопасности – это не престижно, это, не может быть, не солидно, еще каким-то образом. Хотя я думаю, что большинство водителей понимают, что ремень спасет в случае дорожно-транспортного происшествия. Да, существует понимание в качестве отговорки, что вот если в случае машина загорится или там меня зажмет, то я не успею освободиться от этого ремня, который там мне не поможет. Такие случаи бывают, может быть, один из 10 000 по статистике. Большинство дорожных происшествий все-таки происходит из-за столкновений, и в этом случае пассажиры и водители, они травмируются как детали автомобиля из-за того, что они просто не могут удержаться в кресле. Это невозможно физически, так и из-за того, что их просто выбрасывает из автомобиля. То же самое касается проблемы детских кресел. Практически ежедневно мы имеем дорожные происшествия, в которых страдают дети, и причем здесь вина, 100% взрослых. Особенно молодые мамы, они перевозят детей без кресел и считают, что если я еду со скоростью 20 км в час в правом ряду, то со мной не может ничего случиться. К сожалению, это не так. Не изучен до сих пор последствия травмы, которые получают дети в детском возрасте. Ведь это может привести и к какому-то замедлению умственного развития. И, соответственно, может быть, в дальнейшем этот ребенок не станет великим человеком. Эту ситуацию тоже никто не оценивает. Все говорят только про текущий ущерб.
Мне бы хотелось немножко вернуться к одному Елениному вопросу. Она же его прямо задала по поводу буквы «У».
По поводу буквы «У», в соответствии с правилами дорожного движения, она устанавливается только на автомобилях, которые используют для учебной езды. То, что эти буквы наклеиваются молодыми водителями, я считаю, что это неплохо. В свое время существовал такой знак, кленовый листочек на зеленом фоне, кто помнит, который, с одной стороны, определял, что скорость должна быть не больше 70 км в час первые два года. Сегодня эта буква «У», она, может быть, спасает водителей, молодых водителей от излишних стрессов. Эта буква «У», она дает некое снисхождение. То, что пытаются их пугать, ну, опять же, это идет от нашего бескультурья. Такие водители, горе-водители, забывают, что они когда-то сами были в такой же ситуации, когда-то они сами первый раз сели за руль автомобиля, когда-то путали педали.
Сегодня гости программы «Время за рулем» — начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и начинающий водитель Елена Миляева. Продолжим обсуждать итоги прошедшей глобальной недели безопасности на дорогах во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ушедший год запомнится в том числе невиданными очередями за автомобилями, считают за рулем. Одна из причин – производители и продавцы неожиданно столкнулись с острой проблемой – как доставить машины дилеру. Все дело в том, что за последние 10-15 лет в России сложилась схема доставки, по которой до 80% новых машин прибывают автовозами. Это удобно. Автопоезд может принять машины на складе и доставить их непосредственно к прилавку. Позволяет оперативно реагировать на капризы рынка. Так вот, цена на услуги автовозов выросла на четверть. Железная дорога, конечно, дешево, рассуждает издание, но уж слишком долго и неоперативно. В Набережных Челнах начали сборку третьей модели корейской фирмы Саньон. Это компактный вседорожник Актион, мировая премьера которого прошла минувшей осенью в Москве. Базовая версия стоит 27 тысяч долларов. В планах на этот год выпуск более 3500 машин. Особенностью автомобиля за рулем считает рамную конструкцию, что практически не встречается в этом сегменте. Под капотом лицензионные двигатели Daimler Chrysler, бензиновый 150-сильный или турбодизель. Уже в базе вседорожник оснащен АБС, парой подушек безопасности и климат-контролем. Китай стал вторым по величине автомобильным рынком в мире. Больше машин сейчас продается только в США. По данным китайского объединения автопроизводителей, за год в Китае было продано 7 миллионов новых машин, что на четверть больше, чем годом ранее. Это столько, сколько и производят в этой стране. Самой популярной моделью стал седан Volkswagen Jetta. Стоит отметить, резюмирует журнал, что новых автомобилей в Китае продается в 3 раза больше, чем подержанных. Пятое колесо отмечает столетие полного привода. Как раз столько прошло с момента появления системы на автомобилях Mercedes-Benz. Он назывался Dernburg-Wagen. Эти машины активно использовали в начале прошлого века в немецкой колонии Намибия. Однако, отмечает издание, немцы в свое время упустили из виду перспективы системы полного привода. В результате, благодаря удачному маркетингу, сейчас уже другие компании считаются лидерами в проектировании полноприводных автомобилей. Это японская Subaru и немецкая Audi. Эксперт авто описывает встречу московских гонщиков-нелегалов с руководством ГИБДД и российской столицы. И те, и другие поняли, что запретами стрит-рейсинг не истребить, да и зачем, когда на этом можно неплохо заработать. Тем более, недавно был создан союз молодых автогонщиков. И ГИБДД радует тот факт, что те, кто раньше безобразничал на дорогах, теперь стараются сами навести на них порядок. А московские власти пообещали построить несколько специальных трасс и площадок. Путь к взаимодействию будет долгим, резюмирует эксперт, но обе стороны двигаются в верном направлении. Создание союза гонщиков, не говоря уже о полноценном диалоге с властями, тому свидетельство. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка. Будет и продолжение беседы с гостями в студии и традиционная водительская история.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мстислав Ростропович будет похоронен сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище пройдут похороны Кирилла Лаврова. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип призвал к спокойствию и терпимости после 2 дней массовых беспорядков, спровоцированных переносом памятника советскому воину-освободителю. В центре Москвы совершено убийство. Минувшей ночью в кафе «Пироги» на Большой Дмитровке неизвестный застрелил одного из посетителей. Тяжело ранена женщина, сидевшая рядом. Стрелявший скрылся на автомобиле, его ищут. В Дагестане прорвало газопровод. Без газа остались 80 тысяч жителей Хасавюртовского района республики. Причины аварии выясняются. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам в южной части Багдада. Военные не сообщают о цели операции. По словам иракской полиции и местных жителей, удары наносились по позициям повстанцев в районе Дара. Только в апреле американцы потеряли в Ираке 99 человек убитыми. Глава Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетит Багдад, где обсудят предстоящую конференцию по Ираку. Об этом сообщило сегодня Иранское министерство иностранных дел. До сих пор Тегеран не давал ответа на приглашение участвовать в конференции по проблемам безопасности в Ираке. По всему миру сегодня пройдут акции с призывом к международному обществу, сообществу вмешаться в кризис в суданской провинции Дарфур. В Стамбуле сегодня ожидаются массовые выступления сторонников светского государства. Они обеспокоены тем, что президентом страны может быть избран член умеренной исламистской партии Абдулла Гюль, нынешний министр иностранных дел. В Загребе в возрасте 63 лет скончался бывший премьер-министр Хорватии Ивица Рачин. Он умер в больнице от рака почек.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – глобальная неделя безопасности на дорогах.
Акция была объявлена Организацией Объединенных Наций и в большинстве российских регионов была посвящена молодым участникам дорожного движения.
Ежегодно в автоавариях по всему миру гибнут более миллиона человек.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Итак, в эфире «Время за рулем». Тема выпуска – прошедшая глобальная неделя безопасности на дорогах. Первой причиной происшествий на дороге, по мнению екатеринбуржцев, является человеческий фактор. И только на втором месте – плохое состояние улиц и дорог. Таковы данные социологического опроса, проведенного в начале этого года по заказу ГИБДД Екатеринбурга. Анкету заполнили 1500 человек. Большинство из них отметили, что действующая система наказаний за нарушение правил не дисциплинирует участников дорожного движения. Однако треть респондентов отметила, что только увеличение размера штрафа не даст положительного результата и необходимо повысить уровень подготовки водителей. Так считают екатеринбуржцы, принявшие участие в опросе, проведенном городской ГИБДД.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и начинающий водитель Елена Миляева. Дмитрий, я слышал такую версию, что меньше всего нарушений правил дорожного движения и вообще аварийности на дорогах в странах, ну, с более высоким уровнем благосостояния населения, чем в России. То есть люди меньше, скажем так, загружены стрессами, какими-то проблемами, они более уравновешенно ведут себя вообще в быту и в обществе, и поэтому там как бы вот эти проблемы совсем, так сказать, не остры, как у нас. Можно ли сравнить, как вот с правонарушениями, допустим, в развивающихся, в ведущих странах европейских, в сравнении с тем, что происходит в России? Действительно, существует такой аспект
поведения? Я с вами полностью согласен. К сожалению, количество правонарушений, если брать Россию и сравнивать с развитыми западными странами, в удельном количестве, то есть на каждого водителя в разы выше, чем в Европе. А с другой стороны, штраф в Европе гораздо выше, чем в России. Я знаю, думаю, что это понимают все, кто бывал в Европе, ездил за рулем. И водителей в большинстве случаев не возникает соблазна, чтобы нарушить правила дорожного движения. Потому что они знают, во-первых, что штраф будет очень большой, а во-вторых, они знают о неотвратимости наказания. А у нас пока, к сожалению, только половина, в лучшем случае, водителей оплачивают своевременные штрафы.
Еще одна составляющая проблем на дороге – не очень хорошая подготовка водителей. Мы говорим о начинающих водителях автошколы, которые не дают нужное количество часов вождения начинающим водителям, обходят всяческие правила, чтобы побыстрее этот вал выпустить, получить деньги, но не сделать результата. Сначала, конечно, к Елене. Вас хорошо учили в автошколе?
Вы знаете, наверное, модно сейчас ругать автошколу, но я ничего такого сказать не смогу. Действительно, хорошо учили. Действительно, честно откатали все те часы, которые обещали. Возможно, не хватило города, может быть, буквально пары часов, чтобы немножко преодолеть панику, которую любой курсант, впервые выезжающий в город, испытывает. Этого действительно не хватило, но волей-неволей все равно после автошколы оказываешься в одиночке в городе, и волей-неволей все равно преодолеваешь эту панику уже самостоятельно.
И есть какие-то предложения со стороны ГИБДД, чтобы улучшить, что ли, качество подготовки в автошколах?
Предложений, конечно, очень много, но на сегодняшний момент пока мы упираемся в ту ситуацию, что автошколы лицензируются образовательными органами, и госавтоинспекция формально к этому процессу имеет отношение, ну, скажем так, второстепенное. То есть мы очень сильно связаны по рукам и ногам действующим законодательством в плане контроля за качеством подготовки и внесения изменений в учебный процесс. Учебный процесс расписан федеральными программами, и В случае, даже если мы выявляем такие факты, когда люди не ходят на занятия, это сплошь и рядом, когда они выкатываются часы в том объеме, которое предусмотрено, мы не можем просто прийти эту автошколу закрыть. К сожалению, это не наша прерогатива. С этой целью мы, конечно же, привлекаем специалистов лицензирующих организаций, но не всегда этот процесс проходит быстро, четко, и должен сказать, что не всегда мы добиваемся быстро нужного результата. Хотя, опять же, вот, возвращаясь к словам Елены, отрадно отметить, что вот все-таки наша жесткая позиция, которую мы заняли на протяжении последних 3 лет в отношении автошкол, все-таки дает какие-то положительные результаты в том плане, что существуют сейчас уже отзывы по поводу автошкол, что все-таки, да, готовят. Пускай не идеально, пускай не настолько, не на 100% качественно, но готовят, и желание есть, и на наш взгляд этот рынок уже на сегодняшний момент отчасти полностью устоялся, исключение небольших, может быть, колебаний, то есть на рынке работают люди, автошколы, которые заинтересованы в качестве, которые стараются объединиться в какие-то организации, направленные именно на повышение качества. Хотя, опять же, говорю о том, что программы нужно менять, чем быстрее, тем лучше.
Мы тут только что говорили о том, что был опрос среди молодых водителей Екатеринбурга по поводу штрафов и насколько эти штрафы повлияют на безопасность движения. Лена, вот вопрос к тебе. На тебя что больше воздействует, штраф или какая-то, так сказать, душевная беседа с инспектором? Что на тебя больше имеет влияние?
Добро и ласка.
То есть штраф для тебя не так важен?
Нет, на самом деле были случаи, когда меня штрафовали. Был один такой случай, когда штрафовали. И было несколько случаев, когда останавливали и отделывались предупреждением. А в итоге после предупреждений я всегда пристегиваюсь. После предупреждений я не останавливаюсь там, где остановка запрещена. Но после штрафа я частенько не пропускаю пешеходов.
А штраф был за то,
что... штраф был за то, что я не пропустила пешехода.
Я не случайно спросил, потому что вот по моим сведениям из разговора с моими друзьями, я, правда, почему-то очень долго не попадал под штраф, и выясняется действительно такая ситуация. Когда инспектор пожурит, сделает внушение, предупреждение и так далее, как-то хочется пойти ему навстречу и действительно выполнить то, что он хочет. И наоборот, как только тебя сурово наказывают, хочется каким-то образом отомстить за то, что ты потерял деньги.
Об отношениях водителей-инспекторов хочется задать вопрос Дмитрию. Смотрите, вот мы слушаем, да? Водители вот так вот реагируют на штрафы. Я практически уверена, что многие злостных неплательщиков – это злостные мстители. Есть ли вообще у инспектора ГИБДД выбор, что сделать, и насколько этот выбор законен?
Инспектор ГИБДД, конечно же, в первую очередь руководствуется требованиями административного кодекса. За ряд нарушений предусмотрено наказание в виде устного предупреждения. То есть в этом случае инспектор вправе ограничиться беседой. И, ну, если брать из реального положения вещей, то ведь и не все наши инспектора настолько хорошо владеют какими-то приемами убеждения. То есть, ну, не все они психологи, далеко не все. Конечно, мы за то, чтобы в первую очередь заниматься профилактикой нарушений, то есть разъяснять людям. И, конечно же, нужно отделять водителей злостных нарушителей, которые нарушают умышленно, от тех, которые совершают нарушения по невнимательности, может быть, из-за отсутствия должного опыта. В случае, если нарушение не повлекло каких-то тяжких последствий, либо оно произошло из-за того, что ну, просто водитель растерялся, не сориентировался. Конечно же, в этой ситуации, на наш взгляд, необходимо людям разъяснять именно последствия. И я думаю, что в данной ситуации, конечно же, инспектора поступают правильно, особенно в отношении молодых водителей. Но, к сожалению, опять же, изучая статистику, есть большой круг водителей, которые нарушают правила, нарушают их умышленно, штрафы не платят. И, как показывает практика, ну, разговорами профилактическими, задушевными не добиться здесь в отношении их какого-то изменения в отношении к окружающим.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – прошедшая глобальная неделя безопасности на дорогах. Сегодня «Автоистория» продолжает эту тему за пределами больших городов и переполненных улиц. Незабываемой оказалась для Андрея Семеновича поездка из Ульяновска в Екатеринбург. Из-за поломок автомобиля он остался один в поле, без еды на двое суток, а ночью защищал машину от желающих нажиться дальнобойщиков. Об этом очередная «Автоистория» Дарьи Здравомысловой.
Андрей Семенович – технический директор крупной мебельной фирмы Екатеринбурга. Но начинал он свою предпринимательскую деятельность совсем с другого бизнеса. В бурные 90-е он с товарищами продавал автомобили, перегоняя их из одного города в другой.
Все занимались тем, чем хотели. Тогда не требовалось никаких лицензий для продажи автомашин. И нам поступило предложение из Ульяновска поторговать УАЗиками в городе Екатеринбурге.
Один из таких перегонов Андрей Семенович запомнил на всю жизнь. Тогда он вместе со своим напарником на двух машинах в очередной раз возвращался из Ульяновска в Екатеринбург.
Дорога была хорошая, шли мы бойко, под 100 километров и более. Когда начало смеркаться, я чувствую, что меня куда-то заносят. И оказалось, что у меня заднее колесо вообще вышло вместе с полуосью сантиметров на 30. Еще бы немножко, я остался на трех колесах. Поскольку уже темнело, мы скатили ее прямо в поле и заночевали. Утром, когда проснулись, начали разбираться. Когда колесо освободилось, оно у нас вместе с полуосью оказалось в руках.
Положение было безвыходное. К тому же и у напарника обнаружилась неисправность в автомобиле, и ему пришлось возвращаться в Ульяновск. А Андрея Семеновича со сломанной машиной он оставил одного в чистом поле, дал немного воды и пообещал, что скоро вернется.
Были у меня спички, были сигареты, еды практически не было. Как Робинзон, разжег костер и поддерживал его круглосуточно, собирал хворост, жарил хлеб, запивал водичкой. День прошел, никто за мной не едет. Машина находилась недалеко от трассы. Как-то под вечер, уже стемнело, остановился КамАЗ, и вышли водитель со своим товарищем. Не приближаясь ко мне, встали и смотрят, что это за машина. В это время я находился в машине, непонятно было, есть кто в машине, нет никого. То есть вариантов у них было несколько. Один вариант, что это брошенная машина, ее можно погрузить на большемер и увезти с собой. А второй вариант можно было и раздеть машину, нажиться на этом деле, поскольку времена-то были боевые. Но я чувствую, что дожидаться их приближения не стоит, поскольку у меня ни оружия, ничего с собой не было. Я вышел из машины, засунув руки в карманы, и на всякий случай пальцы выставил, как будто у меня там пистолет. Лет. Стою тоже к ним, не приближаясь, ноги на ширине плеч, и смотрю на них в упор. Они тоже постояли, посмотрели на меня, сели в КамАЗ и уехали. То есть я посчитал, что мне крупно повезло.
Двое суток спустя к Андрею Семеновичу все-таки подъехали товарищи из Екатеринбурга и помогли починить машину. Приключений по дороге больше не было, а по приезде машину продали и по очень хорошей цене. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и начинающий водитель Елена Миляева.
По поводу так называемых акций, которые проходят, все водители знают, когда прекрасно. Вот сегодня, говорят, штрафуют за ремни, завтра проверяют аптечки. Если все знают, то смысл в этих акциях каков? Как вообще строится это все и кто сливает информацию водителям?
Не лучше ли внезапно налететь, проверить, наказать?
Суть любой акции ведь не только в том, чтобы наказать большое количество водителей. Суть акции в том, чтобы привлечь внимание к каким-то родонарушениям правил дорожного движения и их предотвратить. И поэтому мы как раз не делаем секрета из этих операций настолько большого, чтобы... Наоборот, мы за то, чтобы водители знали, что госавтоинспекция работает. Сегодня особенное внимание уделяется одному направлению, завтра другому. Но нельзя говорить, что если мы работаем только по ремням безопасности и детским креслам, то мы не занимаемся контролем за скоростным режимом или за выездом на полосу встречного движения. Нет. Но, с другой стороны, возникающее общественное мнение, резонанс, он играет на руку безопасности в том плане, что, может быть, хотя бы один из 10 водителей послушается и подумает о соблюдении требований правил дорожного движения.
Насколько я знаю, у Елены есть еще предложение по поводу темы для еще одной акции – останавливать людей с фарами, которые мешают ей ездить.
Ну, я думаю, что я не единственная, кому мешают эти так называемые галогеновые фары. И, не знаю, по-моему, это действительно ужас, когда ночью внезапно по глазам начинают из зеркала, там, с салонного зеркала или навстречу, начинают светить эти невыносимые яркие фары.
Проблема, на самом деле, существует с фарами, которые установили лампочки, ксеноновые лампочки. Они, на самом деле, имеют повышенную яркость, но на сегодняшний момент требования законодательства таковы, что штраф за это нарушение не настолько существенен, и с другой стороны, диагностировать при надзоре за дорожным движением такие случаи очень сложно, потому как для этого необходимо специальное оборудование, раз, а во-вторых, ну, инспектор не может каждую машину, на которой установлены ксеноновые лампы, заставлять направлять на проверку технического состояния. Хотя, на самом деле, я с вами согласен, проблема это есть, но я думаю, что переболеют люди этим всем, как были одно время модные глушители, цветные брызговики и разного рода другие, там, так сказать, тюнинги на вороты, как это называется среди автомобилистов. Я надеюсь, что это все пройдет и время расставит все на свои места.
Ну, цветной тюнинг, он не опасен, а если меня ослепили этими фарами, я легко могу в кого-то въехать.
Я с вами согласен, что есть ряд позиций, за которые на самом деле необходимо ужесточение действующего законодательства, и в частности, по этому направлению есть предложение по изменению в административный кодекс, который сейчас рассматривается в Государственной Думе.
За рулем становится все больше и больше молодых водителей, о чем мы сегодня всю программу и разговариваем. Водители, наверное, по молодости все-таки стремятся преобразить свои машины, навесить пластиковые затемненные стекла на задние, допустим, фонари и даже на передние, полностью затонировать автомобили, вывести прямоточный глушитель, ну и так далее, и так далее. Вот все это создает, на мой взгляд, серьезную опасность на дорогах. Я, насколько понял, по количеству и по обилию, вернее, автомобилей в городе, ГИБДД не очень сильно с этим справляется.
Проблема здесь в том, что, конечно, такие водители, их очень сложно, скажем так, наказывать и препятствовать их эксплуатации. Другой момент, что все-таки в Екатеринбурге, насколько нам известно, существуют ассоциации тех же ночных гонщиков, стритрейсеров и организаций, которые занимаются, так сказать, неформальные, общественные, которые занимаются там гонками в ночное время по городу Екатеринбургу. Мы как раз за то, чтобы находить с ними общий язык, и все-таки их привлекать на свою сторону. А ведь здесь одними мерами запретительного характера эту проблему не решить. То есть, если есть такая категория водителей, которые хотят заниматься этими гонками, хотят каким-то образом выделяться из общей массы, пусть они это делают, но на каких-то закрытых площадках, в какое-то время, когда и вместе, когда они не мешают другим. И для этого, конечно, мы готовы и идем на контакты с разного рода организациями, в том числе и с байкерскими клубами, с объединениями стрит-рейсеров, о том, что я уже говорил, именно вот в плане какой-то координации этой работы, чтобы она происходила без ущерба для безопасности других участников. То, что водители эти ездят, ну да, к сожалению, эта ситуация есть, но то, что с ними не борются, ну я бы не совсем согласился с этим высказыванием, в том плане, что практически выявляются каждый день тонировка и те же прямоточные глушители. С другой стороны, опять же, учитывая, что у нас в Свердловской области порядка 4000 инспекторов дорожно-патрульной службы, водителей больше миллиона, то как бы процент соотношения за каждым водителем инспектора, конечно, не представишь. И с другой стороны, инспектор эти выявляет и другого рода нарушения, которые, так сказать, несут большую долю вероятности совершения дорожно-транспортных происшествий. Это и превышение скоростного режима, выезд на полосу, встречное движение, нетрезвое состояние и тому подобное. Поэтому я надеюсь, что эта ситуация тоже каким-то образом в ближайшее время будет меняться. Но то, что мы победим эти проблемы именно завтра, конечно, я не могу таких давать заверений. Продолжаем работу и разного рода способами, путями ищем выходы из сложившейся ситуации.
Елена, у нас в студии часто бывали люди, которые водители, но объединены с другими водителями по каким-либо интересам, то есть некие автомобильные тусовки. Вы в себе на данный момент чувствуете уже влечение в какую-нибудь из автомобильных тусовок, с кем-то из единомышленников встречаться? Ну, не знаю, там с байкерами, не байкерами, стритрейсерами или нет, но тем не менее.
Нет, до гонок по ночному городу, конечно, еще далеко. Мне чисто как начинающему водителю, которому часто некому задать вопросы. Хочется объединиться примерно с такими же, как я, может быть, с людьми, которые чуть-чуть поопытнее, там, поспрашивать совета. То есть пока еще о кружке по интересам речи не идет, пока только вот освоиться бы.
Ну, тогда Дмитрию встречный вопрос. Вы уже упомянули часть организаций, с которыми вы не прочь сотрудничать. А вообще, правда ли говорят, что сотрудники ГИБДД часто завсегдатаи на автомобильных форумах под какими-нибудь никами и старательно мониторят, что там водительское сообщество между собой думает и затевает?
Я не скрываю этого, что на самом деле мы работаем плотно с интернетом, но не с той целью, чтобы каким-то образом выловить для себя какую-то информацию такого, может быть, плана не совсем приятного для тех, кто работает на форуме. И наша задача в том, чтобы понимать, чем живет водительское сообщество и каким-то образом пытаться предлагать мероприятия, которые, может быть, ну не сегодня, может быть, завтра дадут, послезавтра дадут свои плоды именно в плане безопасности дорожного движения. Ведь, опять же говорю, речь идет не о том, чтобы запрещать и карать за все и за вся. То есть речь идет о том, чтобы находить какие-то точки соприкосновения и каким-то образом эту ситуацию воздействовать, ну, пускай не сразу, но иметь какие-то все-таки положительные последствия от этих общения и с этой ситуации извлекать пользу для общества.
И много полезного вы нашли на таких форумах?
Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент, я думаю, что тоже общество защиты автолюбителей на сегодняшний момент не имеет такой ярой конфронтации к органам госавтоинспекции. Мы часть позиций поддерживаем, с частью позиций, может быть, в чем-то не согласны, но мы всегда готовы к диалогу и всегда стараемся, по крайней мере, об этом заявляем всегда открыто, что приходите, заявляйте о своем несогласии. Мы постараемся найти общую точку зрения. Если мы в чем-то не правы, мы готовы принести извинения. И, к сожалению, есть случаи, когда наши инспектора на самом деле проявляют не лучшие человеческие качества. Мы вынуждены их наказывать и выгонять, и разного рода другие операции проводить по очищению рядов. То же самое касается и в целом подразделения госавтоинспекции.
Ну да, наверное, все-таки в какой-то степени сотрудникам ГИБДД не повезло, их меньше, чем водители, и чистка их рядов всегда заметнее и больнее бьет по самой структуре. Елена, вам по праву, что ли, нашей начинающего водителя и нашей специальной гости, последний вопрос. Вы, если бы оказались в сложной ситуации на дороге, у вас был бы выбор обратиться к другому водителю или вот, завидев сотрудника ГИБДД, все-таки спросить о помощи его. Я не имею в виду криминальную ситуацию, имею в виду обычную дорожную проблему. К кому бы вы обратились? Только без кокетства и без учета того, что с нами в студии сотрудник ГИБДД. Все-таки кто вам ближе?
Без учета коллег по студии обратилась бы к гаишнику.
Это, я думаю, что большое спасибо Дмитрию и его коллегам.
Отрадно слышать, конечно, да.
На этом нам надо сегодня заканчивать. Я напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были начальник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Дмитрий Усов и начинающий водитель Елена Миляева. Мы говорили о прошедшей глобальной неделе безопасности на дорогах. Эта акция проходила по инициативе ООН одновременно во всем мире, а в Екатеринбурге была посвящена молодым участникам дорожного движения. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Peugeot предложил новую, пожалуй, лучшую на данный момент модель транспортного средства для такси. Модель E7, которая будет представлена в мае в Ковентри, оборудована почти безвредным для окружающей среды экономичным и надежным двигателем. Система наклона пола обеспечивает свободный проезд в салон инвалидного кресла. По мнению специалистов, Peugeot в новом такси скомбинировал новые уровни стиля и комфорта с надежностью и экономикой. Audi Cross Coupe Quattro, представленный на шанхайском автосалоне, по мнению экспертов, может стать бестселлером. У него спортивная внешность, автомобиль компактен, имеет полный привод и множество технических новинок. Например, 2-литровый дизель в 204 лошадиные силы расходует в среднем 5,9 литра на 100 километров. Экономичному расходу топлива помогают три режима работы двигателя, коробки передач и амортизаторов. Со стандартного режима Dynamic можно перейти на режим Sport, а еще один режим позволяет двигаться в наиболее экономичном темпе и отключает все энергоемкие устройства, например, кондиционер. семействе Porsche появился самый быстрый спорткар под индексом CTR3. Правда, представители компании RAV, сделавшие автомобиль, утверждают, что в новой модели от прототипа остались лишь габаритные огни, остальное – оригинальные разработки. Корпус из карбона и алюминия, шестицилиндровый мотор 3,8 литра с двумя турбонаддувами мощностью 700 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач. Машина разгоняется до 224 км в час и стоит более $300 000. По информации британского издания «Автокар», компания Mazda создала для своего спортивного автомобиля RX-8 роторный двигатель Renesis нового поколения, более мощный, чем нынешний, но и более экономичный. Есть сведения, что японские инженеры работают над созданием роторного водородного мотора. К 2010 году ожидается появление нескольких моторов от Mazda, работающих на природном газе. Средний расход топлива у этих автомобилей будет снижен на 20%, сообщает Автоньюз.ру. В Германии возник спрос на автомобильный паркет. Одна из компаний предложила автовладельцам поменять стандартное ковровое покрытие пола в машине на паркет из натурального дерева. Производитель убеждает водителей в том, что паркет помогает избежать возникновения аллергических заболеваний. Стоимость паркетного покрытия автомобильного салона, примерно 1000 евро, не останавливает желающих уберечься от аллергии. Автомобиль Gillette Vertigo собирается затмить славу Alfa Romeo. Новичок, дизайн которого разработал бельгийский гонщик Тони Gillette, имеет 360-сильный мотор и разгоняется до 100 км в час за 3 секунды. По мнению знатоков, машина будет стоить не меньше, чем картины Пикассо. В Лас-Вегасе показали самый дорогой в мире рычаг переключения коробки передач, предназначенный для роскошных автомобилей Bentley. Селектор рычага украшен бриллиантами в 30 карат и отделкой из белого золота. Цена рычага переключения коробки передач составляет $150 000. Цена, например, Bentley Continental GT начинается от $230 000.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
В воскресеньем с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.